akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı Seyelan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği adlı programımıza hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş geldiniz diyorum öncelikle herkese. Kur'an mucizeleriyle ilk olarak başlamak istiyorum ben. Kur'an mucizelerinin bizim Kur'an'ımızda yazanların da bugünümüzde bilimin ve teknolojinin de gelişmesiyle beraber birçok detaylarının tuttuğunu ve örtüştüğünü görüyoruz ve Kur'an'da belirtildiğini görüyoruz. Mesela sayılarla ilgili detaylar var Kur'an'da belirtilen. İşte günlerin 365 gün olması, ayın 12 ay olması, bunlar Kur'an'da baktığınız zaman birebir örtüşüyorlar, evet, bilimle. Bunlardan bir tanesi de yağmurdaki ölçü oranı, Kur'an'daki mucizelerden.
Научного прогресса. И одно из чудес, которое упоминается в Коране, это мера дождя. Аллах упоминает в Коране, Он низводит с неба дождь в должной мере, и им воскрешает мертвую землю. И так будете воскрешены и вы. 43-я сура Корана, 11-й аят. Мера дождя, выпадающего на землю, была установлена в результате исследований лишь в конце 20 века. Согласно расчетам метеорологов, с земной поверхности ежегодно секундно испаряется 16 миллионов тонн воды. За год это количество достигает 550 триллионов тонн. Однако количество дождя, выпадающего ежегодно на поверхность Земли, составляет точно такую же цифру. То есть в природе осуществляется равномерный постоянный круговорот воды в строго установленных пропорциях. И продолжение жизни на Земле возможно лишь благодаря природному круговороту воды. Даже при использовании человеком всех суперсовременных технологических возможностей, он никогда не сможет хотя бы частично, искусственно воспроизвести этот круговорот. Если в количестве выпадающего дождя произойдет хоть малейшее изменение в природе, тотчас же нарушится экологическое равновесие, что приведет к гибели всего живого на Земле. Но такого никогда не происходит. Дождь, как сообщается в Коране, всегда каждый год выпадает на Землю в одинаковом количестве, без единого изменения. К примеру, лауреат Нобелевской премии немецкий физик Филипп Леннард установил, что при увеличении диаметра дождевой капли скорость ее падения также увеличивается. Однако это увеличение скорости продолжается до того момента, пока диаметр капли не достигнет 4,5 мм. Капли, которые в диаметре превосходят эту цифру, падают на Землю со скоростью, не превышающей 8 мм в секунду. Причина столь резкого снижения скорости падения капли заключена в форме, которую принимает капли дождя. И особая форма капель увеличивает силу трения атмосферы, так что скорость капель не может превысить определенного лимита скорости. Таким образом, в Коране нам была сообщена уникальная истина, которая стала доступна нашему пониманию лишь в 20 веке. Количество воды, которое испаряется с поверхности Земли и вновь выпадает на Землю в виде осадков, неизменно и постоянно. Это 16 миллионов тонн в секунду. И это постоянное количество сообщается в Коране так. Он тот, кто с неба дождь низводит в должной мере. Постоянство этого количества жизненно важно для поддержания экологического равновесия и, следовательно, для создания благоприятных условий для всего живого. Как видно, в Коране сообщается уникальное сведение о свойствах падения дождя, знания которых в период ниспослания Корана, то есть 1400 лет тому назад, было просто невозможно. Примеру, Аллах, низводя воду с небес, низводит ее своей мудростью и милостью нам в форме капли, тогда как форма низведения воды могла бы быть иной. Смотрите, когда мы смотрим на водопады, ведь водопады спадают всей тяжестью, всей массой, сплошным потоком. И представьте, если бы дожди также не спадали на землю в таком же виде и с колоссальной скоростью шлепались бы на землю. Это приносило бы колоссальный ущерб как растениям, она просто бы уничтожала все растения, ибо фактически истребляла бы своим весом и раздавливала бы растения. Также наносила бы вред и всему живому, и людям, и всем строениям. Вот, к примеру, люди стали проводить химическую обработку посевов и минерализацию посевов также по тому же принципу, что и действует в низведении воды самолетами. Их просто распыляют удобрения над полями. Оказывается, дождь – это самое идеальное равномерная форма распределения влаги. Например, установлено, что если в дождь вы будете бежать быстро или бежать медленно, независимо от того, в какой скорости вы будете передвигаться под дождем, вы все равно получите одинаковое количество, вы промокнете одинаково, потому что Аллах распределил каждой капле воды свою меру и свое соотношение. Вот я хотел бы рассказать еще о одном феномене Корана. Это разделение небес и земной тверди. Аллах в Коране повелевает о разделении небес и земли. Уже неверные не видят, что небо и земля вначале были единой массой. Мы рассекли их на части и сотворили всякое живое существо из влаги. Уже ли опять не уверуют они? Сура Пророки, 30 аят. Слово «ратк», переведенное в аяте как «едины», в арабском языке имеет значение «неразрывно спаяны друг с другом», «неразделимы». И это слово употребляется для описания двух субстанций, которые образуют собой неделимое целое, единое целое. Глагол «разделили», использованный в аяте, в арабском языке звучит как «фатк» и используется в языке для описания процесса рассечения, разделения и стремительного извержения наружу объекта, находившегося в виде ратк, то есть ранее остававшегося неделимым целым. Так, например, прорастание семени в земле, выделение из него ростка и его последующее произрастание из земли в арабском языке также выражается этим глаголом. Теперь давайте снова обратимся к аяту. В аяте говорится о земле и небесах как единой неделимой массе, то есть ее пребывание в состоянии ратк. Вслед за этим небеса и земля разделяются, что описано глаголом фатк. То есть одно из них, разрывая другой, выходит наружу. И в действительности же, моделируя перед собой начало процесса большого взрыва, биг-бэнга, можно предположить, что единая точка сдержала себе всю материю, то есть все объекты Вселенной, в том числе и еще не сформировавшиеся неделимые небеса и землю. Вслед за этим происходит мощный взрыв, после которого стремительно начинают образовываться все материальные объекты Вселенной. Какие бы научные феномены Корана мы не анализировали, мы во всем видим высший смысл и удивительную точность описания, которое стало доступно нашему пониманию лишь не так давно, в 20 веке, с развитием науки, тогда как Аллах ниспослал нам эти знания 14 веков тому назад. Аллах сотворяет все сущие, все явления, законы, предметы и объекты чрезвычайно точно и наделяет уникальными деталями. К примеру, примеру, если нарушается хотя бы какой-либо закон Вселенной, тоже увеличение количества дождя или же изменение формы капель, это может привести к катастрофическим последствиям для всего порядка на Вселенной. Форма капли, которую человечество узнало только лишь благодаря дождю, на самом деле является идеальной формой для формы такой капельной бомбочки, имеет идеальную форму для Земли, которая смягчает ее падение на землю и не дает капле, падающейся с большой высоты, причинять вред посевам. Аллах низводит нам и воду с небес, и назначает форму, с которой будет происходить это низведение. Этот количество влаги, низводимое на землю, определяет и климат на земле. Количество низводимой влаги напрямую влияет на климатические условия на земле, и то, что количество влаги, низводимое на землю, остается неизменным, обеспечивает неизменность климатических условий на земле. К примеру, причем все во Вселенной настолько гармонично и четко спланировано, что каждое существо, каждое насекомое, к примеру, имеет определенную функцию. Одни из них только питаются листьями растений, другие из них питаются корой растений, третьи питаются самими цветами и выполняют функцию осеменения растений, переносят пыльцу. Если бы не было этого экологического равновесия, если бы количество воды, которое выпадает на землю, было больше, чем оно сейчас, то очень многие процессы на земле стали бы невозможными или наоборот, оказывали бы серьезную проблему для жизни на земле. Каждое живое существо имеет в своей структуре неизменный химический элемент углерод. Как одушевленные живые существа, так и неодушевленные. Этот элемент является основой всей нашей жизни. Давайте посмотрим презентацию, которую мы подготовили. Углерод – жизненно важный элемент для всего живого, потому что все живые существа состоят из различных соединений углерода. атомы углерода совершают постоянную циркуляцию в строении живых существ, океанов, атмосферы или же земной коры. Углерод, который присутствует в составе газов, содержится в углекислом газе и в растворенном воде, в растворенном виде в воде. Углерод, который находится в составе воды, депонируется в скелете различных морских обитателей, к примеру, коралловых рифов или же мидии каких-то живых форм, которые наделены раковинами и скелетами. Углерод, который присутствует на суше, находится в составе различных камней, доломитовых скал, углерод может составлять колоссальное количество соединений. 1 700 000 различных форм соединений способно создавать атомы углерода. Начиная от мембраны клеток человека до коры деревьев, от линзы глазного дна до оленьих рогов, от белка в курином яйце до яда змеи. Словом, во всех органических веществах присутствует углерод в составе различных соединений. Посмотрите, к примеру, нефть на 82% состоит из углерода, уголь состоит на 78% из углерода. Три различных молекулы. Разница между этими молекулами существует лишь в различии количества атомов в этих соединениях. Первое – это эстроген, второе же – тестостерон. То есть одно является женским гормоном, другое же является мужским гормоном. А третья молекула – это молекула глюкозы. Посмотрите, какую разницу и какую колоссальную различие функций могут исполнять изменения лишь количественные изменения молекул, к примеру. Изменение в один атом полностью меняет суть вещества, которое состоит из углерода. То есть эти формулы показывают, что и у женщин, и у мужчин тестостерон как гормон присутствует, просто химический состав этого гормона меняется в организме женщины и мужчины. Если у мужчин, к примеру, соотношение составляет 70 к 30 уровня тестостерона, то когда вы увеличиваете уровень тестостерона, то уровень эстрогена опускается до 10%, к примеру. Словом, это демонстрирует, что в организме человека, в организме мужчины и женщины сотворена определенная норма и уровень соотношения гормонов, тогда как любое изменение, любое внешнее вмешательство в состав гормонов полностью меняет соотношение в организме и нарушает ту гармоничную картину, которая присутствует в организме человека. По сути, мы же питаемся атомами, да? Вся пища, которую мы потребляем, вода, которую мы потребляем, она же состоит из атомов. Но нет, я имел в виду не ту пищу, которую мы получаем, я имел в виду искусственно получаемую гормональную пищу, к примеру, получаемую спортсменами. Когда они искусственно нарушают эту гармонию и меняют пропорциональное соотношение гормонов в организме. Организм сам должен определять, какое количество гормонов ему нужно производить и какое количество углерода он должен потреблять. Словом, организм, как высокопрофессиональный химик, должен сам ориентироваться в том, каким образом регулировать ему внутреннее равновесие организма. Но ведь организм не имеет ни разума, ни какой-то программы действий. Он же не в состоянии анализировать, что и в каком количестве он должен получать для здорового функционирования организма. Знание обо всех пропорциях, соотношениях, которые должны соблюдаться в нашем организме для здорового функционирования его, хранится в координирующем центре мозга. Мозг определяет, какое количество гормонов он должен выработать, какие витамины необходимы, какие минералы необходимы для здорового функционирования организма. Мозг четко определяет, какое количество гормонов должно воспроизвестись, какое количество гормонов было израсходовано для поддержания функции организма. И ведь это не только один или гормон или несколько гормонов в организме человека, производятся сотни гормонов. И для того, чтобы отслеживать все это и измерять то соотношение, которое присутствует в организме, необходимо, чтобы организм был высоко систематизирован, и мозг отслеживал бы все функции организма. Но кто тот разум, который отслеживает все наши потребности, кто координирует все эти процессы в организме? Ufacık hatalar kesinlikle
ve çok ciddi hastalıklara sebep oluyor. O yüzden her zaman biz nasıl vücudumuzun her hücresinde, her noktasında görüyorsak bu bilgiyi, bu kontrolü, bu intizamı, bu hassas dengeyi, mesela siz hani sporla da çok uğraştığınız için diyorsunuz.
Primero. К примеру, когда человек занимается спортом, выработка гормонов идет активнее в организме, и организм должен отслеживать, какое количество, количество гормонов израсходовано для того, чтобы воспроизвести нужное израсходованное количество. Каждая область медицины, каждый орган нашего тела требует свои определенные гормоны. У каждого, кроме того, есть собственно специалисты, которые занимаются только гормональной системой организма человека. Для каждого органа, для каждой системы существуют свои гормоны. Словом, каждая гормональная система имеет своего специалиста, тогда как наш организм координирует их все одновременно и не нуждается в чьей-либо помощи. Конечно, в каждом явлении мы видим, что Аллах все системы нашего организма наделил строгой системой, которая работает безукоризненно на протяжении всей жизни. Посмотрите, люди лишь изучают определенные сферы жизни. Кто-то изучает явления жизни, кто-то изучает физику, кто-то изучает химию, кто-то изучает медицину и какой-то конкретный отдел медицины. Словом, мы не в состоянии постичь всего, и один человек не в состоянии обозреть и в состоянии контролировать все явления и направления жизни. Тогда как Аллах сотворяет и координирует все эти процессы одновременно, причем для миллиардов людей, существующих на Земле, без какого-либо изъяна, без какого-либо сбоя. Вчера, к примеру, хотела упомянуть, вчера была в городе Гирисун у нас конференция в Гирисунском университете. Очень хорошо прошла конференция, было очень много людей, и в основном это были студенты. Причем конференция была такой большой, что никого, что не было даже мест в зале. И тема была как раз крах теории эволюции. Очень примечательно то, что во время конференции было несколько, два или три преподавателя, которые отстаивали теорию эволюции. Они тоже пришли на конференцию, видимо, пытались нас каким-то образом сбить нас с нашей темы и поспорить с нами. Однако настолько плодотворной была беседа, настолько мы четко обещали. Настолько мы четко отвечали на все эти вопросы, что через какое-то время я заметила, как все трое этих профессоров покинули конференцию, и когда они покинули конференцию, ситуация была уже совершенно ясна. То есть им нечего было отвечать на те доводы, которые мы приводили, и атмосфера в зале была очень конструктивной, потому что невозможно было не понять очевидность абсурдности этой теории. Люди уходили с этой конференции, прекрасно понимая и будучи эрудированными в том, что теория эволюции – это ересь, которая не имеет ничего общего с наукой. Это языческое верование, которое однозначно не выдерживает никакой критики с точки зрения фундаментальной науки. Bilimi kullanarak Allah'ın. Zaten Allah bilimi bu çağda çok muazzam üstün
seviyeye getirdi, gösterdi, getirdi. Herkes öğretti, gösteriyor. Evet, inşallah.
Hani Allah Kur'an'da da bitirmiş. Bilimin, teknolojinin inanılmaz derecede üst düzeye çıkacağı, şu anda olduğundan da daha üstte çıkacak. Hani şu anda çok gelişti baktığımız zaman, geçmiş yıllara baktığımız zaman da.
Когда мы смотрим на прошедшие несколько лет, мы видим, что наука развивается стремительно, и с каждым днем мы открываем все новые и новые факты, которые лишь укрепляют нас в отрицании теории эволюции, потому что каждое новое открытие науки показывает лишь ее очевидную абсурдность и вымышленность. Но эволюционисты все равно не сдаются. И сейчас, когда уже и так все очевидно, и так все понятно, все равно есть те, которые продолжают отстаивать эту теорию и продолжают утверждать, что теория эволюции все равно имеет право на существование. Причем каждый год снаряжаются сотни экспедиций и сотни палеонтологических раскопок, которые призваны найти окаменелые останки, найти несуществующие промежуточные формы. И с каждой экспедиции возвращается лишь с окаменелыми останками, которые демонстрируют полную неизменность форм. До сих пор не найдено ни одного окаменелого останка, который бы демонстрировал переходную форму жизни, так называемую переходную форму жизни. И все равно все музеи продолжают функционировать только на тех моделях, которые созданы в ателье, в различных антропологических ателье. Однако в запасниках музеев нет ни одного окаменелого останка, демонстрировавшего бы переходность форм. Истина распространяется со стремительной скоростью повсюду, и люди уже не в состоянии, даже самые яростные защитники теории эволюции уже не в состоянии защищать эту теорию, потому что абсурдность ее очевидна. Например, мы в каждой программе демонстрируем окаменелые останки. Вот это морская звезда. Возраст этого окаменелого останка 430 миллионов лет. Посмотрите, есть ли какое-то различие современной морской звезды? Полная идентичность, нет никакого изменения формы или вида. Посмотрите. Вплоть до тончайших деталей, вплоть до да, вот современные, вплоть до волосков, которые на концах лучей сохранились в идеальной форме. Нет никакого отличия. Посмотрите, 490 миллионов лет этому останку, и вот современная особь морской звезды. Или же вот этот фрагмент листа. Это лист растения тополя, возраст 50 миллионов лет. И вот современный его вид. Посмотрите, что произошло за 50 миллионов лет. Разве изменилась форма или же изменилась структура? Все абсолютно идентично. И о какой же тогда эволюции идет речь? Помните, что 4 года назад кто-то призвал эволюционистов всего мира принести хотя бы один окаменелый остаток с тем, чтобы продемонстрировать переходность форм. И он обещал любому, кто принесет подобный окаменелый остаток, или даже хотя бы только рисунок этого окаменелого останка, или фотографию, $10 миллионов. Однако до сих пор никто так и не вызвался принести. Ведь эволюционисты сами понимают, что таких останков просто нет, и поэтому никто их принести не сможет. И то, что за 4 года ни один из них, столь яростно защищающих свою теорию, не вызвался это сделать, демонстрирует лишь то, что просто этих останков нет. Вы знаете, что уже самый главный эволюционист в Земле, этот Ричард Доукинс, даже видя абсолютную невозможность объяснить каким-то разумным образом то, что он защищал теорию эволюции, стал говорить о неком космическом происхождении жизни, о том, что жизнь на Землю была принесена из космоса. Большего абсурда, наверное, даже и придумать невозможно, если ученый начинает говорить уже такими категориями. И причем ведь знамение Господнего творения можно увидеть во всем, что окружает нас. Посмотрите, вот тот же муравей, на которого мы внимания-то не обращаем, нам кажется настолько привычным и не вызывающим интереса. Однако их строение совершенно уникально, и как только вы начинаете изучать их структуру, вы просто поражаетесь тем, насколько все разумно, насколько гармонично сотворено их организм. Муравьи в своей структуре имеют большое количество нервных окончаний, и жизнь их, они на протяжении жизни никогда не отдыхают, они работают бесконечно. 80% жизни их проходит только в том, чтобы находить себе пропитание. И никакая случайная эволюция, никакая случайная так называемая эволюционные изменения не в состоянии будут сотворить даже такое маленькое насекомое, как муравей, что уж говорить о том, что эволюция могла бы сотворить такое существо, как человек, или какие-то другие формы жизни более крупные, нежели муравьи. Всякое живое существо на Земле наделено определенной программой действий. Эта программа действий ниспослана Всевышним каждому существу, которое он сотворил на Земле. И каждое существо функционирует и зависит именно от этих процессов. Если в одном только крохотном муравье существует около 500 тысяч различных нервных окончаний, нервных соединений, то ведь о какой эволюции можно говорить? Каким образом тогда эти нервные окончания возникли в организме муравья, и каким образом они всякий раз в каждом муравье устанавливают правильные и нужные соединения? Может ли эволюция и случайная эволюция продолжаться столь правильно и безошибочно в каждом из миллиардов муравьев, которые существуют на Земле? Я вот, кстати, раз уж мы заговорили о муравьях, вспомнил о особом виде муравьев, о термитах, крылатых термитах. Но их особенность в том, что они слепые. Вы знаете, что термиты слепые. Однако те термитники, колоссальные термитники, которые они строят, потрясают наше воображение. Представляете себе, вот этот термитник, даже вот на фоне человека видно, насколько они велики, построены абсолютно слепыми муравьями, причем термитами, причем в строении этих термитников есть и воздушные каналы, и система вентиляции. Оказывается, инженеры попробовали использовать систему строения термитников в архитектуре, и выяснилось, инженеры посчитали, что строение термитников экономит 30% тепла и еще столько же электричества, необходимого для того, чтобы освещать и вентилировать это строение. Каким образом тогда эти слепые насекомые строят столь совершенные и сложно устроенные здания? Ведь внутри термитника имеются сотни различных помещений и системы вентиляции, и каналы, соединяющие этажи друг с другом, и комнаты, в которых они выращивают себе пропитание, различные грибы, и комнаты, в которых подрастают маленькие термиты. И к примеру, ведь человек, когда он строит высотное здание, всегда оснащает его либо лифтами, либо какими-то подъемными средствами для того, чтобы облегчить свое восхождение наверх. Но термиты, к примеру, также в своей комнате, в своем термитнике создают систему лестниц, которые позволяют им легко взбираться с самого первого на самый последний этаж термитника. Аллах наделил этих насекомых удивительными особенностями, которые позволяют им возводить столь мощные структуры. К тому же вы знаете, что в термитнике существует очень хорошо работающая система климатического контроля. Ведь отверстие в термитнике устроено так, что термитник очень хорошо продувается, и свежий воздушный поток уносит переработанный спаренный воздух и приносит новый воздух внутрь термитника.
Bir
bize kendi sanatını, kendi kudretini gösteriyor Allah'ın izniyle. Bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi biz burada sohbet ederken irticali olarak konuşuyoruz. Yani daha önce hesaplayıp yaptığımız konuşmalar olmuyor. Konular rahatsızlarımız oluyor ama Allah'ın ilhamıyla konuştuğumuz için bir de hızlı konuşuyoruz.
Я, к примеру, вот хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы разговариваем, когда мы в наших программах ведем беседы, мы никогда заранее, по сути, не готовим свои программы, темы наших бесед. Это Аллах дает нам в тот момент ту тему, о которой нужно сейчас говорить, и поэтому... И порой, когда мы без подготовки рассказываем о какой-то теме, то бывает, что в речи проскальзывают не совсем верные с литературной точки зрения обороты, поэтому мы просим наших зрителей относиться с пониманием к тому, что мы время от времени можем допускать несколько разговорные обороты речи в нашей программе. Я почему об этом говорю, что Аднан Октар, к примеру, очень внимательно относится к каждому своему слову. И вы знаете, что он также никогда не готовит своих программ. Он всегда в прямом эфире выходит на программы. Но вы видите, что в своих выступлениях, вы наверняка видели в его прямых выступлениях, что он очень внимательно относится к каждому своему слову. И если он встречает в речи или в беседе с кем-то не совсем корректное слово или не совсем праведное и удобное слово для верующего человека, то он непременно либо сам поправит себя, либо же исправит того, кто сказал его, объясняя, почему лучше не употреблять это слово. Это очень важно для верующего человека, потому что подобная чуткость в отношении слов также является свидетельством праведности и глубокой веры человека. Конечно, надо стараться внимательно отслеживать то, как вы говорите, потому что мусульманин должен использовать самые правильные и корректные выражения и внимательно следить за своей речью. Сейчас мы прервемся на краткую паузу и продолжим через несколько минут. Мы продолжаем нашу программу. В первой части программы мы говорили, закончили тем, что говорили о муравьях, о строении муравьев.
Çok detaylı, üzerinde yıllarca uzmanlık insanlar ihtisas yapıyorlar. Yani bilgiyi orada keşfedip bilgi ekliyorlar kendi bilgilerine ve ihtisas yapıp uzman oluyorlar. Bir uzmanlıkta yani bir çıta daha atlıyorlar. Neyle? Termit Kulesi'nin içindeki mimari bilgisiyle. Hocamızın da kitabı var inşallah, Termit Mucizesi.
У Аднана Октара есть в Харанах есть книга «Чудо муравья», где целая книга посвящена строению этого насекомого. В Коране, вы знаете, что термиты особо упоминаются как одно из животных, упомянутых в Коране, одно из форм жизни, упомянутых в Коране, и мы видим, что действительно это действительно уникальное строение, уникальная форма жизни, которая демонстрирует нам беспредельное могущество и знание Аллаха. К примеру, люди, которые какую бы тему мы ни начали изучать в мироздании, повсюду мы видим удивительную глубину знаний и удивительное количество деталей, которые составляют это явление. И для того, чтобы изучать то или иное явление, создаются целые области науки, целые институты, которые изучают именно это явление, именно все детали, все процессы этого явления. К примеру, для того, чтобы построить здание, нужна координированная работа с нескольких различных специализированных ателье и бюро, которые разрабатывают каждую свою тему. Один из них занимается инженерными коммуникациями, другой занимается электрическими коммуникациями. Словом, если посмотреть на животный мир, мы видим, что все формы жизни кардинальным образом отличаются друг от друга. Нет ни одного похожего живого существа. И каждый имеет свои уникальные особенности, которые не повторяются у других форм жизни. Какое же разнообразие жизни должно развиться на Земле для того, чтобы появились все эти формы жизни? К примеру, вспомните то же яйцо, когда наседка высиживает яйцо, и внутри яйца через несколько недель после начала высиживания начинает биться сердце, еще нет самого цыпленка, но сердце уже, еще нет очертаний и формы самого цыпленка, но сердце уже бьется и уже обеспечивает жизненные процессы этого будущего живого существа. Так же, как и, к примеру, превращение личинки в куколку и куколки в бабочку, ведь это также удивительный процесс, который не понятно, каким образом происходит это преобразование. Мы лишь констатируем, мы можем наблюдать его, но мы не знаем, каким образом, какие процессы происходят в составе этого, в процессе этого явления. То есть это также чудо, которое Аллах демонстрирует нам в своих строениях. А эволюционисты говорят, что все это является плодом случайной эволюции и что они будут пытаться найти некие промежуточные формы жизни. Но ведь Я хотел бы вот одну тему вспомнить, может быть, она не совсем по теме нашей беседы. Вот мы заговорили о птенцах, о курицах. Курицы, к примеру, вы знаете о том, что курицы, к примеру, петухи по утрам кукарекают. Есть такое поверье в народе, что петухи по утрам кричат, потому что петухи видят ангелов Аллаха по утрам, и поэтому они их приветствуют таким образом. Ну, это, конечно, народное поверье, но все равно очень интересный факт. Эволюционисты, к примеру, говорят о том, что они теперь уже в состоянии объяснить каждый процесс превращения яйца в курицу. Однако раскладывают все по деталям и объясняют весь этот процесс на схемах, на различных слайдах. Однако остается одна, но самая главная проблема о том, каким же образом это происходит, каким же образом повторить этот процесс. Мы можем демонстрировать на слайдах, на картинках то, как это происходит, но, однако, не знает никто, как можно объяснить это с точки зрения эволюции, как происхождение этой формы жизни и объяснить эволюционным путем. Эволюционисты тратят колоссальное количество времени, средств, возможностей для того, чтобы доказать абсолютно невозможные факты, для того, чтобы доказать возможность случайного происхождения жизни. И все эти траты до сих пор не привели ни к какому результату. И я уверен, что и не привезут, потому что просто их просто нет. Ведь сегодня уже во всех областях науки очевидно, что теория эволюции является откровенным ложью и фальсификацией, какую бы область науки мы ни затрагивали. Человек, который однажды поймет очевидность божественного сотворения и поймет абсурдность теории эволюции, уже никогда не сможет вернуться обратно, потому что однажды увидев истину, невозможно вернуться обратно к лжи, потому как ложь это настолько глупа и нелогична, что отстаивать ее позиции просто не разумно для человека, обладающего здравым смыслом. После того, как мы издали «Атлас происхождения жизни» и разослали его по всем университетам мира, сегодня уже ни один ученый, наверное, не посмеет, или же здравомыслящий ученый не посмеет говорить о том, что эволюция существует, и что существуют сотни тысячи останков переходных форм, потому что совершенно очевидно, что нет ни одной переходной формы, и найти ее также невозможно. К примеру, я бы не удивился, если бы эволюционисты уничтожили бы все окаменелые останки, которые они дошли до сегодняшнего времени, потому что ведь эти окаменелые останки, по сути, опровергают их учение, и нет ни одного, которое бы подтверждало их учение. Таким образом, они вполне возможно и легко пошли бы на то, чтобы уничтожить все эти окаменелые останки, не укладывающиеся в их теорию. К примеру, вот руководитель кафедры палеонтологии в Смитсоньянском университете так и сделал. Он нашел окаменелые останки кембрийского периода и долгое время, на протяжении нескольких десятков лет, он не обнародовал эти факты. Они совершенно случайно всплыли потом в одном из его кабинетов. А не публиковал их он, потому что просто они опровергали его то, что он защищал всю жизнь. Они опровергали его теорию эволюции. Аллах оставил нам в земле совершенную книгу жизни, и чем больше мы изучаем окаменелые останки, тем больше мы понимаем, что теория, которая существовала на протяжении 150 лет и преподавалась во всех учебных заведениях, абсолютно лишена какого-либо смысла и не имеет даже права на существование, ибо нет ни одного факта, ни одного хотя бы маломальски серьезного доказательства, которое позволяло бы этой теории существовать. Словом, она существует только на основании... на основании лишь верований и идеологической пропаганды, тогда как фактов тому никаких нет. Окаменелые останки дают нам возможность без каких-либо посредников определять факт эволюции. К примеру, окаменелые останки может сравнить даже пятилетний ребенок. Покажите их, будь то профессору, будь то ребенку, и каждый вам скажет, что никаких изменений в этих формах жизни нет за сотни миллионов лет, и поэтому нет никаких фактов, демонстрировавших бы существование эволюционного изменения этих форм. К примеру, строение митохондрии. Энергия, которая необходима для поддержания нашей жизни, производится в митохондриях, расположенных в каждой клетке нашего организма. Это своего рода энергетические станции нашего организма. Изменения, которые происходят в составе энзима, в составе клетки, никогда не совершают ни одной ошибки. Эти энергетические станции, находящиеся внутри нашей клетки, устроены столь сложно, что можно утверждать о их более сложном строении, нежели в строении нефтеперерабатывающего комбината. Система очистки переработки энергии в этих клетках поражает воображение любого. Откуда эти неразумные клетки, неразумные молекулы знают, каким образом они должны производить энергию и в каком соотношении ее производить для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность нашего организма? Невозможность случайного происхождения столь сложной системы, как митохондрия, очевидно каждому здравомыслящему человеку. Аллах повелевает нам в Коране. Скажи, видели ли вы ли? Покажите мне то, что сотворили те, кому вы поклоняетесь, кроме Аллаха. Если вы говорите правду, то принесите нам хотя бы один пример того, что они сотворяют. Оказывается, нарушение даже на атомном уровне в процессах, которые происходят в наших клетках, способны полностью уничтожить эту клетку или же привести ее к разрушительным последствиям. К примеру, в одной из программ мы говорили о белках, о молекулах белка в клетках нашего организма. К примеру, вот в сельском хозяйстве есть подобное приспособление, которое работает постоянно и разбрасывает семена. Или же мельница, которая работает постоянно и под воздействием воды двигается, производя энергию, двигается и так вращает лопасти мельницы. Также митохондрии, которые это органеллы, которые расположены в клетке человека, в митохондрии размещены особые моторы, особые двигатели, которые также состоят только из молекул белка. Представляете себе, внутри каждой клетки есть особый мотор, особый двигатель, который постоянно работает для того, чтобы обеспечивать энергию для нашей клетки. Митохондрия, получая эту энергию, которую производит эта электростанция, производит особый вид биологических, скажем, батареек АТП, так называемых батареек АТП, которые вырабатывают энергию для всей клетки. Митохондрии, как профессиональные энергетики, вырабатывают эти батарейки для того, чтобы подпитывать энергией наши клетки. Причем мы видим, что этот механизм внутри митохондрии работает совершенно независимо, он не координируется никем, каждая митохондрия в составе каждой клетки самостоятельно производит эти процессы, никто не направляет их, словом, в состав митохондрии внедрена особая программа, Аллах внедрил особую программу, которая и заставляет этот процесс функционировать, заставляет делиться клетки или же вырабатывать энергию. Или же вот вирусы, которые приводят к заболеваниям. нашего организма. Вирусы, попадая в организм человека, могут очень долгое время скрываться и не поступать в клетки. Они очень коварно выжидают определенное время внутри организма, активизируются не сразу и чуть только почувствуют какое-либо послабление в организме или ослабление иммунной системы организма, тотчас же начинают проникать в кровь. Вирусы неодушевленные, но умные враги. К примеру, если мы спросим себя, каким образом мы можем завладеть такой молекулой, как лейкоциты, имеющиеся в составе крови, человек никогда не сможет этого сделать, потому что он не обладает такой технологией. Однако вирусы в состоянии овладеть этими молекулами. Вирус – это неодушевленная субстанция, она не имеет какого-либо живого двигателя, который бы давал им возможность двигаться или же размножаться. Нет, вирус активизируется только тогда, когда он попадает уже в какую-то живую субстанцию. Каким образом на примере вирусов можно утверждать, что теория эволюции существовала? Посмотрите, ведь вирусы не могут существовать вне некой живой материи, потому что и тогда получается, что и вирусы не должны были появиться, потому что вирусы могут появляться только там, где существует живая материя, живая субстанция. Давайте продолжим еще презентацию. Вирус использует против организма человека самую умную и коварную тактику нападения. Прежде чем войти в клетку организма, они своими лапками определяют, насколько эта клетка приспособлены для того, чтобы они в ней жили. И если тот тест, который они провезут, окажется положительным, и они поймут, что они могут жить внутри этой клетки, то они скидывают свою вот эту скорлупу, так скажем, да, и проникают через мембрану клетки внутрь нее. Смотрите, вирус неразумная, не живая субстанция, однако она обладает определенной особенностью, способной анализировать, пригодна ли эта клетка для того, чтобы вирус в нее внедрился. Но кто анализирует? Ведь это же неодушевленная субстанция. Значит, существует некий разум в этом неодушевленной субстанции, которая позволяет анализировать информацию и решать, внедряться ей в состав клетки или нет. Также и наши клетки, они ведь обладают уникальной клеточной памятью, и вирусы, которые попадают к ним не в первый, уже во второй раз, к примеру, уже не имеют такого влияния на клетку и не вызывают столь серьезных последствий для организма человека, как в первый раз, потому что организм сохраняет, клетки сохраняют информацию о предыдущем попадении этого вируса в организм, накапливают информацию, и в случае, если этот вирус еще раз попадает в организм, иммунная система уже сканирует все данные, которые хранятся в ее памяти, и быстрее справляется с вирусом, попавшим в него второй раз. Если в первый раз болезнь протекает тяжелее, потому что организм еще не сталкивался с этим вирусом, и поэтому то время, пока он расшифрует этот код и выяснит, каким образом он может расправиться с ним, человек чувствует себя больным, и в организме происходит процесс преодоления инфекции и вируса. Однако второй раз, когда человек сталкивается с этим же вирусом, болезнь протекает уже значительно легче. Однако и вирусы, они ведь тоже не дремлют, к примеру, штаммы гриппа. Они каждый год мутируют, и каждый год приходят с новой формой. Да, однозначно, что клетки организма накапливают генетическую информацию, клеточную информацию, и знают, какой вирус к ним поступает, и уже могут с ней быстрее справляться. Но ведь и вирусы не дремлют. Они каждый год, допустим, начинают бродить по планете в совершенно другом виде. И грипп тому ясный пример, как можно, каким образом вирусы могут мутировать и изменять свои формы. Вы видите строение вируса на этом рисунке. Вот эта скорлупа и эти лапки, ведь это же определенная разумная структура, и тот наконечник, который есть в строении каждого вируса, он ведь используется для того, чтобы закачивать нужную им информацию в кровь или в клетки, и тем самым проникать внутрь клеток. Представляете себе, как микроскопический вирус, попав в одну лишь клетку, начинает стремительно размножаться и увеличиваться, и этот микроскопический вирус, попавший в организм человека, способен за несколько часов просто свалить человека в кровать и вызвать тяжелейшее заболевание у него. К тому же мы должны помнить, что ничто в этом мире не происходит случайно. Ни болезни, ни излечения от них не приходят случайно. Аллах не посылает каждому из нас. То знание, которое пригодится нам в... Так мы видим ясное знамение Аллаха в сотворении. Новый вирус, который попадает внутрь клетки, устроенность совершенно, что даже молекула ДНК, находящаяся внутри клетки, не может понять, насколько эти вирусы правильны или неправильны для структуры. К тому же материал, который находится внутри вируса, обладает уникальной технологией, и не случайно один из для того, чтобы молекула ДНК смогла смешаться с вирусом, и для того, чтобы произошло слияние, энзимы очень часто поджидают, пока будут сформированы новые плоскости для клеток. Аллах сотворил таким образом уникальные технологии для форм жизни. И вирусы настолько коварно могут конспирироваться и прятаться среди разных органов тела, что вы сможете заметить его и узнать его только после того, как к тому же клетка, которая умирает от воздействия вируса, для того, чтобы воспроизвести неправильно закодированную информацию, которая становится неправильной после проникновения вируса в нее, полностью уничтожает самую себя. Аллах в строении иммунной системы человека сотворил уникальные системы, которые мы лишь познаем на современном этапе. Мы не в состоянии их повторить, но лишь приближаемся к их изучению. Однако иммунная система организма человека очень быстро распознает, что в составе крови появилось некое чужеродное вещество, что это вирус, и он начинает непременно активную борьбу с ним. Система, например, иммунная система организма человека также построена на функции молекул белков. Клетки, которые функционируют в составе иммунной системы нашего организма, столь разнообразны, что они могут распространять любые сигналы. Словом, система распознавания вирусов в составе крови, система распознавания путей, которыми вирусы проникают в организм человека, очень важна для того, чтобы разрабатывать систему, позволяющую решить проблему вирусов. Однако и сами вирусы, и или же, к примеру, вот я хотела бы упомянуть о птичьем гриппе и о Аллах показывает нам, что сейчас мы живем во время, которое предшествует времени появления Махти. Иншаллах, мы увидим это время. И многие знамения последнего времени, которые совершаются сейчас, упоминались и в хадисах пророка Мухаммада. К примеру, в одном из хадисов повелевается: Махти не появится до тех пор, пока люди не будут погружены в чудовищный страх. Перед его появлением увеличится количество землетрясений, безмерно увеличится смута и беды, которые будут сопровождать человечество. И действительно, мы видим, что так же, как и упоминается в хадисе пророка, все происходит совершенно той же степени, когда происходят природные катаклизмы, когда начинается распространение эпидемических заболеваний, которые вы знаете, что, например, долгое время мы не ели курятину только потому, что она может быть заряжена птичьим гриппом. До начала конца света произойдут три великих вещи, а после этого будет очень много тех, которые покинут этот мир, кто станут умершими. 15 стран мира столкнулись с вирусом, гепатита, или же во всем мире начинались кампании по борьбе с птичьим гриппом. Вирусы птичьего гриппа Анши проникают в организм человека через домашнюю птицу и домашних животных. Птицы и свиньи, к примеру, существуют на протяжении миллионов лет, однако их существование на протяжении столького периода не означает того, что что-то изменится в его отношении к сайту. К тому же, то количество землетрясений, которое сейчас происходит в мире, ростовщичество, убийства, природные катаклизмы, которые происходят, это все было упомянуто в хадисах пророка Мухаммада 14 веков тому назад. Вы знаете, что благословенный Махти вместе с Мессией Исой будут установить господство ислама на земле. К примеру, в Коране больше всего упоминается о Я хотел бы упомянуть несколько описаний Махти в хадисах, о том, как он будет выглядеть. Махти будет широкоплечим, и все органы его, и все телосложение его будет крупным и широким. В хадисах упоминается, что благословенный Махти будет довольно крепкого, плотного телосложения. В другом хадисе упоминается, который Дамат Яхья бин Нуфаля, что Муса бин Джафер как-то однажды во время полуденного намаза поднял руки кверху и Яхья бин Нуфаль спросил, зачем он это делает. А тот ответил, Махти, который будет происходить из рода пророка, он будет широкоплечим, ноги у него будут мощные, крепкие, цвет лица его будет золотистый, и он будет с длинными волосами. Абу Джафер передает от имама Мухаммада Бекира, что в последнее время появится один из моего рода, который будет широкоплечим и крупным. Еще в одном из хадисов упоминается, что у него будет большой широкий живот. И посмотрите, ведь это все в деталях описывает Махди, так что каждый может это понять. Махди будет ширококосным, и у него будет открытый лоб, открытый широкий размах бровей. И праведная Марьям, к примеру, была среднего роста, тогда как супруга пророка Мухаммада была низкого образа. К примеру, вот мы не так давно беседовали с одним из молодых людей, который говорил о том, что он очень детально знает описание Махди с хадисов, и когда я спросила, откуда, он сказал, что Махди будет широкоплечим, с широким открытым лбом, у него будет тонкий маленький нос, и сам он будет сухопарого телосложения. А Усаид Эль-Худри передает один из хадисов пророка. В хадисах пророка упоминается о всех деталях, даже строении Махди, о том, какая фигура у него будет, о том, как он будет выглядеть. Словом, в хадисах упомянуты все физические особенности благословенного Махди. Например, есть в хадисах упоминание о том, что кожа его будет блестящей, и находясь где-либо, кожа его будет сверкать так, что будет излучать лучи света. Аллах ведь сообщает, посредством пророка Мухаммада сообщает нам все эти детали для того, чтобы мы, столкнувшись с этим человеком, сразу могли узнать его, чтобы это... Или же в хадисах упоминается так же, что он будет, что форма бровей его будет подобна луку, что он будет ширококосным и широкоплечим. А под лопаткой у него будет родинка размером с голубиное яйцо.
Пейгамбер Эфендимиз тариф этмиш ки бизден рахат япам. Хани месак каш чатма чизгиси тек олджан söyleniyor mesela Hazreti Mekke'de de burada iki sıkışması. Evet. Hep iki tane dediğimizde evet. Evet. İşte Hazreti Mekke'de de öyle olacağı söyleniyor. Zaten bu kadar normalde düşündüğümüz zaman, bu kadar özelliğin bir insanda bulunacağını normal olarak düşündüğümüz zaman pek fazla şey yapamıyoruz, çıkartamıyoruz ama işte Allah, daha doğrusu Peygamberimiz
Allah до того нам сообщил такое количество хадисов и с такой подробностью, чтобы мы, столкнувшись с Махди, сразу могли узнать его и не сомневались в том, он это или не он. Действительно, в хадисах упоминаются все физические особенности Махди. Вплоть до того, что у него будут глаза зеленого цвета. Если о мессии Се в хадисах упоминается о том, что он будет атлетического телосложения, то в хадисах о Махди, наоборот, упоминается о том, что он будет далек от атлетизма, наоборот, он будет скорее близок к полноте. И Аллах сообщает нам эти сведения для того, чтобы мы могли, увидев их и сразу понять, что это они, чтобы мы и предположить, что это именно они могут быть Махди, Мессией, Сой, вплоть до того, что цвет глаз, форма волос, форма носа или же форма лица. Мы знаем также, что сейчас он уже среди нас, что он уже сейчас в Константинополе находится и ведет свою деятельность. Но сейчас наша программа уже подошла к концу. Наша программа сможете смотреть завтра в 23:00 на канале А9, а также на сайте harunia.ru в онлайн-трансляции. Ждем вас завтра и спасибо вам за внимание.
Canlı yayın programı olacaktır. İzleyicilerimize duyurulur. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.